на хвалях Радіо Свабода, у Пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Грэцыі трэці дзень працягваюцца масавыя забурэнні. У Салоніках сотні студэнтаў уступілі ў сутычкі з паліцыяй. Пратэстоўцы занялі будынак некалькіх універсітэтаў. Забурэнні пачаліся пасля таго, як у суботу паліцыя забіла падлетка. У выніку хвалявання ў гарадах Грэцыі больш за 20 паліцейскіх параненыя, спаленыя 25 аўтамабіляў, пашкоджаныя дзясяткі крамаў і банкаў. На сераду ў Грэцыі абвешчаная ўсеагульны страйк. Еўразвяз заклікаў прэзідэнта Зімбабвэ Роберта Мугабэ сысці ў адстаўку пасля 30 гадоў кіравання. Кіраўнік знешняй палітыкай звязу Хавьер Салана заявіў, што прыйшоў час зрабіць максімальны ціск на Мугабэ, каб прымусіць яго сысці. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што Зімбабвэ ўжо дастаткова пакутавала. У Брусэлі міністры замежных справ краінаў Еўразвязу сёння вырашылі пашырыць спіс грамадзянаў Зімбабвэ, якім забаронены ўезд у краіны еўрапейскага звязу. Гэты спіс цяпер налічвае больш як 170 імёнаў, і сярод іх прэзідэнт Мугабэ і ягоная жонка. Улады Пакістану пацвердзілі сёння, што арыштаваны арганізатар нядаўняга тэракту на індыйскі горад Мумбаі. Закі Ур Рахман Лахві быў арыштаваны разам з іншымі баевікамі падчас аперацыі пакістанскіх сілаў бяспекі ў пакістанскай частцы Кашміру. Улады Індыі паведамілі, што адзін з затрыманых тэрарыст у Мумбаі назваў Лахві арганізатарам нападу. Ахвярамі гэтага нападу сталі больш за 170 чалавек. Іран выступіў з крытыкай заяў абранага прэзідэнта США Барака Абамы. Учора ў інтэрв'ю кампаніі NBC Абама заявіў, што іранская ядерная праграма непрымальная для ягонай адміністрацыі, гэтак жа як і пагрозы Ірану на адрас Ізраілю. Разам з тым Абама адзначыў, што да Тэгерану трэба не толькі ўжываць санкцыі, але і прапаноўваць выгаду ў абмен на супрацоўніцтва. У адказ МЗС Ірану заявіў, што палітыка пугі і перніка для Ірану правальная, што Тэгеран ніколі не пагодзіцца адмовіцца ад ядернай праграмы. У амерыканскай ваеннай турме на базе Гуантанама пачаліся судовыя слуханні ў справе Халіда Шэйха Махамеда, абвінавачанага ў арганізацыі тэрарыстычных нападаў на Амерыку 11 верасня 2001 году. Акрамя Мухамеда перад ваенным трыбуналам прастануць яшчэ 4 ягоныя паплечнікі. Калі яны будуць прызнаныя вінаватымі, ім пагражае смяротнае пакаранне. У Пекіне праходзіць чарговы раўнд шасцібаковых перамоў па ядзернай праграме КНДР. У іх удзельнічаюць прадстаўнікі абедзвюх Карэяў, таксама Кітаю, Злучаных Штатаў Амерыкі, Расіі і Японіі. Вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. У эфіры перадача «Пражскі акцэнт». Якія магчымасці адкрывае перад Беларуссю новая праграма ўсходняга партнерства, прапанаваная Еўразвязам шасці постсавецкім краінам? Чаму такім розным краінам, як Беларусь і Украіна, Еўразвяз прапановае адну праграму супрацоўніцтва? Наколькі вялікая імавернасць таго, што Менск прыме прапанову Еўропы? Гэтыя тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыкі» Фёдар Лук'янаў, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мілянцоў і кіраўнік аддзелу СНД Нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Трэцяга снежня Еўрапейская камісія агучыла праект ўсходняга партнерства, новай праграмы супрацоўніцтва, якая тычыцца шасці краінаў СНД – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны. У чым сутнасць гэтай прапановы? Чым яна адрозніваецца ад ранейшай, больш шырокай праграмы добрасуседства, якая тычыцца ўсіх дзяржаваў, якія мяжуюць з Еўразвязам? Гаворыць нямецкі эксперт Александр Рар.
Еўрапейскі саюз уже несколько лет, как прокламируют новую восточную политику, которая сводится, с одной стороны, к тому, чтобы продолжать стратегическое партнерство с Россией. За эту линию выступают такие страны, как Германия, Франция, Италия. И за вторую линию ратует Европейский Союз, которая должна привести к сближению между Европейским Союзом и странами СНГ, которые стремятся к этому сближению с Европейским Союзом. И к ним относятся эти 6 государств, которые сейчас вписаны в новую стратегическую программу Европейского Союза по восточному партнерству, которое готовилось чешским президентством. Чехия, как известно, с 1 января полгода будет возглавлять Европейский Союз. После них Европейский Союз будет возглавлять шведы, которые тоже заинтересованы в том, чтобы именно эти формы восточного партнерства проводились бы в жизнь. И в этом пакете, который предлагается внутри стратегии, подразумевается поддержка демократическим движениям, укрепление демократических институтов, гражданского общества во всех этих 6 государств, включая, конечно, и Беларусь, и Азербайджан. Я думаю, что действительно Европейский Союз серьезно берется за переустройство западной и южной части постсоветского пространства в этом отношении.
Варто отзначить, что сярод 6 краин, у яким пропонованное партнерство, можно вылучить 2 группы. Это Армения, Грузия, Молдова и Украина – краины с достаточно развитыми демократичными институтами, и Азербайджан и Беларусь. Многие международные организации, например, Freedom House, оценивают эти краины как несвободные. Опошние выборы, парламентские в Беларуси и президентские в Азербайджане, выкликали резкую критику с боку АБСЕ, как неотповедные демократичным стандартам. Чому ж таким разным краинам пропоновывается одно и то же? Говорить редактор аналитичного бюллетеня компании «Белопан» Александр Класковский.
Есть певный метапроект, назовем его так, это «Европейская политика добросуседства». И звышзадача – это створить вокруг Евросоюзу, вот этой супольности таких сытых краинов, хоть зараз кризис трошки и шкуматая, или же еще одно, на фоне инших территорий, на фоне той самой Африки, якая праз Міжземное море лежит зусім недалеко. Это такий сытый островок, сытая выспа. И натуральное жадание Европы, старого континенту, это каб навокал были все ж таки непроблемные краины, не те краины, якія погрожают терроризмом и іншими всілякими бедами, а хотя бы относно такие вот стабильные, и якія могуть гулять по правилах. Есть вот этот метапроект, который называется «Европейской политикой добросуседства», и уже у межах этого метапроекта распрацовываются конкретные, более локальные, более региональные программы. И в данном случае, глядите, там так само, например, Франция тягнет коудру у свой бок. И она более хочет работать с бассейном Междземноморья. И это такой отказ Польши и Швеции, махчима, как этот дикий крен, скажем так, трошки выправить, была вылучена эта инициатива «Усходнее партнерство». Натурально, что тут и шведы, и особливо поляки, я думаю, мают и свой властный интерес, потому что, коли Беларусь, уявим, еще ж таки отгукнется и пойдет такой вот зауважный тренд на сустрач Евросоюзу, то натурально, что и польский бизнес, и польская политика сможет тут отримать добрый плен. Вот такая, мне сдается, логика. Звыш того, чему вот такие, сдается, разные краины улучшаются у этой проект, потому что треба, окромя всего иншего, створить и такие, коли хочете, хоть это слово и позбегают у европейских структурах, не любят брюссельские политики казать, але свой особливый санитарный кордон, и как раз Беларусь тут была тем звеном, якое дощуль выпадало, потому что Россия у в очах европейцев Украина непредказальная, нестабильная, особливо, знову же, зараз, коли вот этот кризис, коли как мыльный пухир, может, вся эта велич и вся эта риторика про уставание с колена улопнуть, и тогда Россия может еще более непредказальной стать, да и война на Кавказе уже показала вот эти зубы имперские. Так что в этой ситуации, как бы это дипломатично не называли, створение своего особливого буферу супроть непредказальной России, это так само вельми важная задача. И тут, я думаю, Европа, хоть снова уже не будет это афишовать, готова часово заплющить в очи на то, что не надо хочет перевыховываться вот в этот режим, сгодиться, может, варто с некими дробными соступками, крот истории копая, я думаю, что вот такие разлики у Европы есть.
Российский политолог Федор Лукьянов убачит сенс новой инициативы Евросвязу у наступным.
Евросоюзу необходимо продемонстрировать какое-то, ну что ли, внимание и приверженность к интересам восточноевропейских стран, ну, скажем так, новых восточноевропейских стран, бывших советских республик, с тем, чтобы обозначить, что про них не забыли, что Евросоюз их помнит, знает, любит и будет продолжать с ними взаимодействовать. При этом никаких конкретных обязательств Евросоюз на себя брать не хочет, да и не может, в общем, по целому ряду внутренних обстоятельств. Сейчас совершенно не до этого. То есть говорить о каком-то членстве, кандидатстве вот этих новых восточноевропейских стран нет оснований, просто не получится ничего из этого. Но при этом необходимо обозначить, что их не бросили. Потому что, конечно, после событий лета этого года, и, кстати говоря, в связи с финансовым кризисом, возникла новая ситуация, когда Россия вроде бы застолбила за собой право претендовать на вот сферу привилегированных интересов. В то же самое время финансовые возможности России, как и всех прочих, резко сократились. Один из вопросов, который, кстати говоря, встанет довольно скоро, мне кажется, это ухудшающаяся экономическая ситуация в странах вот этого восточного партнерства и в Украине, и в Беларуси, и в Молдавии. И как с этим быть, и кто, вообще говоря, готов активно помогать? Россия или Евросоюз, или еще кто-то. Так что восточное партнерство – это хорошая форма продемонстрировать поддержку, не беря на себя никаких конкретных обязательств.
Шмат хто звернув увагу на тое, что Беларуси удел у партнерстве пропонованы як бы у душках, умовно. Заявляется, что Беларусь может долучиться до партнерства, коли выканае пэўныя умовы. У прыватнасці, паводле еўракамісаркі Беніты Ферреры-Вальнер, нават на абмеркаванне шляхоў рэалізацыі гэтага самага партнерства беларускі лідар Лукашэнка будзе запрошаны толькі калі еўразвяз скасуе ці працягне прыпыненне візавых санкцый, уведзеных адносна беларускіх урадоўцаў. Беларускі палітолог Дзяніс Мільянцоў лічыць, што ўсходняе партнерства па сутнасці Беларусі наогул не тычыцца, і не ў санкцыях нават тут справа.
Калі казаць увогуле пра гэтую еўрапейскую ініцыятыву, то я б сказаў, што гэта ініцыятыва не для Беларусі. То бок зараз Беларусь не можа разлічваць на падключэнне да гэтага ініцыятывы ні ў якім сэнсе, паколькі мы не маем увогуле палітычных адносінаў зараз з Еўрапейскім саюзам. Больш таго, вось гэта новая ініцыятыва Еўрапейскага саюза, яна проста актуалізуе неабходнасць для Беларусі фармулявання вось такой дарожнай карты або некай стратэгіі для нармалізацыі адносін вось менавіта зараз з Еўрапейскім саюзам. Справа ў тым, што ўсходняе партнёрства, яно прапануецца толькі тым краінам, якія ўжо дасягнулі пэўнага ўзроўню адносінаў палітычных з Еўрапейскім саюзам. Па мінімуму павінна быць падпісана пагадненне пра партнёрства і супрацоўніцтва, вось якое было падпісана з Беларусі ў 90-х годах, але ніколі не было ратыфікавана. Калі мы падымемся вось на такі ўзровень адносінаў, тады для нас актуалізуецца гэта пытанне партнёрства. Калі так казаць метафарычна, то я б параўнаў вось гэту ініцыятыву Еўрапейскага саюза з такім далёкім маяком, які для Беларусі свеціць, але ён вельмі аддалены. Для нас зараз галоўна нармалізаваць адносіны, і пасля мы ў нейкім плане можам падключацца да пэўных частак вось гэтай вот праграмы. Тут справа яшчэ палягае ў тым, што працэдурна Еўрапейскі саюз падыходзіць не з пункту гледжання каштоўнасцяў, то бок з Еўрапейскім саюзам у Азербайджана, таго самага, калі браць гэты менавіта прыклад, ёсць дамова пра партнёрства і супрацоўніцтва. Падпісаны шэраг дакументаў, які вызначае не толькі палітычны ўзровень супрацоўніцтва, але і які іншы. Што да Беларусі, то ўвогуле мы толькі-толькі ўсталявалі дыпламатычны статус вось праз адкрыццё гэтай прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. Фактычна ніякай рамкі супрацоўніцтва легальнага заканадаўчага ў нас няма. Іншая справа, калі Беларусь падпіша гэта СПС, то бок дамова пра супрацоўніцтва і партнёрства, вось тады можна будзе размаўляць пра нейкія больш прасунутыя ўзроўні. Зараз проста мы не можам размаўляць з Еўрапейскім саюзам, паколькі ў нас няма падставы для такой размовы. Спачатку трэба стварыць падставу, такую пэўную заканадаўчую базу для такога дыялогу. І толькі пазней мы можам падключацца да нейкіх прасунутых формаў, такіх як вось дамова пра асацыяцыю, агульны рынак, адмена візавага рэжыму і гэтак далей. Тут справа менавіта вось у такіх працэдурных рэчах, а не ў каштоўнасцях.
Александр Рар не згодны з беларускім калегам.
Ну, я думаю, что так строго условия не поставлены. Беларусь, по моей интерпретации, так как я читаю этот документ, включена как полноправный член возможного этого партнерства. Но есть, конечно, оговорки, которые свидетельствуют о том, что, конечно, Европейский Союз будет сотрудничать с Беларусью только в таком случае, если Беларусь сама будет стремиться в сторону Европейского Союза, а не будет, например, как некоторые эксперты утверждают, соглашаться с расстановкой, скажем, российских противоракетных оборонных структур на своей территории, которая будет направлена против Запада. Если такое так произойдет, то, мне кажется, партнерство просто не будет иметь места, но невозможно тогда. Поэтому вот такие оговорки есть, может быть, в этом тексте, но я интерпретирую это как политику очень-очень открытых дверей. Беларусь действительно получает исторический шанс, который она не имела с 1994 года, с прихода к власти Лукашенко. И всем казалось, что при Лукашенко такой возможности Беларуси предоставлено не будет. Но, видимо, все-таки после переговоров, которые состоялись, в том числе и делегации Мартынова в Брюсселе и других переговоров на высшем уровне, Беларусь согласилась идти в сторону Европейского Союза, и обе стороны смягчили претензии друг к другу, которые за последние годы мешали этому диалогу.
Слухайте далей перадачу «Праскі акцэнт», прысвечаную праекту «Усходняе партнерства Еўразвязу» адразу пасля напаміну аб падзеях дня.
У Центральным суде Менску сегодня начался процесс над Александром Борозенком, апошним з обвинувачаных по справе 14 юнаков и девчат, которые взяли удел у студенской акции протесту за измену экономической политики в Беларуси. Суд над Борозенком протягнется в вторник. После сегодняшнего поседжения милиция сбила нескольких человек, которые были сорок тех, кто пришел выказать солидарность с Александром Борозенком. Прикладно 100 тысяч белорусских предпринимальников после Нового года могут стать беспрацовными. Эти лишь прозвучали сегодня подчас круглого стола по проблемах предпринимательства. В наиближайшую среду в регионах Беларуси чекаются массовые протесты предпринимальников. До однодневного страйку закликает организационный комитет компании за свободное развитие предпринимательства. Сегодня культурная фундация былого чешского президента Вацлава Гавла ладить у Празе белорусский день. Серед іншого Гавел вітав себе дома засновальников белорусского свободного театру и брал удел у здымках для нового документального проекта этого театру.
Вы слухаете передачу «Праскі акцент». Тема выпуску – проект Усходнего партнерства Евразвязу и Беларусь.
На думку Федора Лукьянова, адрозненні паміж узроўнямі демократычнасці, скажем, Беларусі і Украіны, зараз для Евразвязу чыннік значна менш істотны, чым быў раней.
Мне кажется, тут логика изменилась. После того, что случилось на Кавказе летом этого года, очень явственным стало наличие классической конкуренции за влияние, то есть классической геополитической конкуренции на постсоветском пространстве. В этой конкуренции внутренняя сущность того или иного режима менее важна, чем его геополитическая ориентация. Это заметно и в американской политике. На мой взгляд, идея продвижения демократии, которая была фирменным знаком особенно первого срока президентства Буша, и одним из проявлений которых были так называемые цветные революции, сейчас от этого уже отказались. Ну, во-первых, результаты продвижения демократии в подавляющем большинстве стран совершенно не соответствуют ожиданиям. А во-вторых, коль скоро идет действительно жесткая конкуренция и попытка противодействия стремлению России к восстановлению сферы влияния, то тут уже не до демократии. Тут важнее, так сказать, заинтересовать страны в сотрудничестве, а наоборот не отпугивать их излишним демократизаторским пафосом. В меньшей степени это касается Белоруссии пока, В большей степени это касается Азербайджана, который настолько важен, что, в общем, Запад и был готов закрыть глаза на то, что там происходит во внутренней политике, а вот сейчас, по-моему, тем более. И в это, с этой точки зрения Евросоюз, конечно, организация гораздо более, еще даже более идеологизированная, чем Соединенные Штаты, и у них есть некий набор критериев, которые необходимо, если не выполнять, то, по крайней мере, ритуально демонстрировать свою к ним приверженность. Но все равно, даже и там, вот эта вот логика, что надо привлечь государство к себе, эта логика, на мой взгляд, сейчас будет доминировать над логикой продвижения именно демократических институтов. С этой точки зрения, включение Беларуси и Азербайджана в ту же самую программу, что и Украины, и Грузии, вполне логично. Ну, тем больше, что, в общем, о том, что за демократия возникла в ряде стран, которые считаются демократическими, это тоже отдельный вопрос.
Адрозненне краин, яким пропоновывается партнерство, полягая не только в их внутреннем стане, во узровнях демократичности и реформованности, але и в ступени их зацикавленности в интеграции с объединенной Европой. Скажем, Украина ставит своей стратегичной метой долучение до Еврозвязу. И там, до речи, огученный проект усходнего партнерства выкликал певную незадоволенность. Многие убачили в им спробу подменить неким незразумелым супрацовництвом перспективу соправдного сябровства. А вось, например, Беларусь на державном узровне нияк не проявляла жадания стать сябром Еврозвязу. Дык что ж такое усходнее партнерство, коли партнеры такие розные? Ти яно кшталту меню ресторации. Можно замовить полный обед и, отповедно, заплатить немало, а можно и компотиком обмежеваться.
Партнерство предлагается всем государствам, оно предлагалось в том числе и России. Но Россия от такого формального бюрократического записанного партнерства пока отказывается. Вы правы, есть страны, которые хотят вступить в Европейский Союз, такие как Украина и Грузия, частично и Молдова, и есть такие страны, которые просто хотят экономическую выгоду от сотрудничества с Европейским Союзом. Это Азербайджан, это Беларусь. Ну, я думаю, что в стратегии восточного партнерства достаточно все ясно обусловлено. Для тех стран, которые хотят вступить в Европейский Союз, в ближайшие 5, 10, 15 лет будут разработаны более детализированные программы. Там больше будет идти речь о сближении и в практических шагах. Эти страны должны будут перенять действительно и копенгагенские критерии Европейского Союза, выстроить в ближайшее время демократические институты, укрепить их и действительно тоже создать правовую систему у себя на родине. Только при выполнении этих условий эти страны могут надеяться на членство в Европейский Союз. Просто так никого принимать не будет. Ну а с Белоруссией и с Азербайджаном Европейский Союз готов сотрудничать, может быть, по более мягкой программе. Будет Европейский Союз Light, если так можно сказать. Их будет привлекать к сотрудничеству в надежде на то, что рано или поздно там тоже может поменяться обстоятельства, и эти страны будут уже так же стремиться к Европейскому Союзу, как это делают сегодня Украина и Грузия. Ну и, конечно, есть другой очень важный аспект во всем этом, об этом не забывать, это, конечно, стремление особенно новых членов Европейского Союза, Чехия, Польша, Прибалтика и Швеция, кстати, и старых членов, которые разрабатывали эту новую стратегию, каким-то образом давить тоже на Россию и пытаться с Россией в этом отношении очень четко договориться или, может быть, нажать на Россию таким образом, чтобы и она бы, скажем, не проводила бы не имперскую политику, как это кажется в Европейском Союзе, а строила бы добрососедские отношения с Европейским Союзом.
Ну, а який прогноз реакции Москвы на еврозвязовский проект?
Я не думаю, что Москва будет как-то резко реагировать на восточное партнерство, потому что ну, просто никто не верит, или почти никто не верит, что это что-то серьезное, более серьезное, чем раньше. Это, слава богу, не первая попытка как-то консолидировать бывшие советские республики, сказать, западную и юго-западную часть СНГ. До сих пор ничего такого оформленного и эффективного не получалось. Другое дело, что вот именно в случае с Белоруссией есть отдельный контекст. Если действительно произойдет то, на что указывали и намекали представители Чехии, которая председательствует Евросоюзу в следующем полугодии, что Лукашенко может быть приглашен на саммит вот, во время чешского председательства, конечно, вот это будет очень серьезным сдвигом, и Москва не оставит это без внимания. Не с точки зрения вмешательства Евросоюза, а с точки зрения поведения Александра Григорьевича Лукашенко. Потому что, как я понимаю, отношения весьма непростые. То есть добиться от Лукашенко тех политических шагов, которые Россия хотела бы, чтобы он сделал, не удается. И чем больше их добиваются, тем больше Александр Григорьевич, значит, показывает, что он не в углу загнан, а у него есть альтернативы. И вот, конечно, вот это, так сказать, открытие Европы для Лукашенко, это будет существенным фактором, который повлияет на отношения России с Белоруссией и, может быть, отчасти на отношения России и Евросоюза. Ну, правда, совершенно еще не очевидно, что это произойдет.
Усходнее партнерство все ж не надто зручная пропанова для официального Минску. Однако, на думку Александра Класковского, долучиться до яе Минск будет имкнуться. И навод не тому, что у белорусских чиновников раптом прочнется отчувание цивилизационной едности с Европой.
Безумовно, тут, коли казать на вопрос, мы маем справу с певными подвойными стандартами. Ведаете, Азербайджан, там все, в принципе, зрозумело. И вогуле для кавказских вот этих краинов постсоветских, я думаю, что Евросоюз это недосягальная мара. Украина и хотела бы урай, да грахи не пускают. Беларусь в этом сенсе, вот, как ни парадоксально гучит, самая перспективная краина. Коли уявить, что тут отбываются худкие измены, худкие реформы, это готовенькая краина, якая, на мой погляд, более подрихтованная по водле шерогу параметров, чем некоторые новобранцы Евросоюзу. И моноэтничное насельництво тут, и высокий уровень адукации, и некепская шитехничная база. И тут целый шерох чинников. Транзитная выгодная становище, инфраструктура. Короче, короче, политичная воля. Вот то, что называется политичной волей, это единое, что зараз вельми потребны. И, конечно, с одного боку тут наивно сподеваться, что вот перекуется белорусская улада. Вот эти кадры, некие шмат годов полемизовали, мягко кажучи, в Европе и казали, что мы тут не поведем свой народ за цивилизованным светом, что они так перебудовались внутренно. Але вот эти императивы вонковые, два, коли казать конкретно, это Россия и это сусветный финансовый кризис. И они могут зараз подхлестнуть лепей, чем те 12 умов Евразвязу. Потому что Россия, мы бачим, бере за горло, да так, что вот скандально сорвался этот саммит 1 снежня. Мы можем догадываться, что там робится за кулисами. Але, видать, не выпадково белорусская влада уперлась рогом. И, до речи, это уже плен вот этой нормализации. Потому что, коли за спиной еще ж таки Европа, с якой наладживаются стосунки, и есть этот вариант, то тогда ямчей сопротивляться и натиску Кремлю. Ну и нарешті финансовый кризис. Тут увогуле могут початься такие процессы, что неведомо як буде розглядать країна через год-полтора, потому что мы бачим, что у галіні економічної уже офіційний лідер став таким промоутером ліберальної економіки, що, я думаю, відомий айчинний економіст Ярослав Романчук уже, як кажуть, відпочиває. Так що ось гетеї речі, банальні прагматичні такі імперативи, вони можуть підштурхнути белорусскую уладу, межволі, праз не хочу, так бы мовить, до значно больш худкого сближения с Европой, чем это подается скептикам.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У її удільничали редактор аналітичного бюлетеню компанії «Білопан» Олександр Класковський, редактор часопису «Росія в глобальній політиці» Федор Лук'янов, експерт Білоруського інституту стратегічних дослідженнів Дяніс Мєлєнцов і керівник відділу СНД Німецької ради зовнішньої політики Олександр Рар. Вів передачу Юрий Дракохруст.
Подороже свободы.
А что бы хотели, вот, как бы в наступном годе отбылось?
Чтоб сын покинул пить, это было радость.
Чего хочет, на кого сподеется и уж что верить Беларусь?
Дочка, как была, я отдавала ей, как пошла, сукенку на смерть. А она не привезла мне, теперь дом в нею не убьешь меня.
Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тыдень – новое подороже «Свободы».
У авторок прикладно в гэтый ж час слухайте расповед про вёску Порплішча Докшицкого району.
Вы на хвалях Радио Свободу у Менску 23 гадзіны 30 хвілінаў у праскай студыі навіну Сергія Навумчыка. На пачатку коротка пра беларускія падзеі. Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Гэтыя лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. 17 гадоў таму ва ўрадавай рэзідэнцыі Віскулі ў Белавежскай пушчы тагачасныя кіраўнікі Расіі, Беларусі і Украіны Барыс Ельцын, Станіслаў Шушкевіч і Леонід Краўчук падпісалі пагадненне аб стварэнні садружнасці незалежных дзяржаў. Тым самым быў пакладзены канец амаль 70-гадоваму існаванню СССР. Ровно 50 гадоў таму пачалі выходзіць у эфір беларускія перадачы іспанскага нацыянальнага радыё. Іх распачыналі Віктар Сянькевіч і Янка Сурвіла, пазней да працы далучылася і жонка Сурвіла Івонка. Перадачы, разлічаныя найперш на слухачоў Беларусі, выходзілі цягам 7 гадоў. Вы на хвалях свабоды і цяпер да міжнародных падзеяў. Улады Пакістану пацвердзілі, што арыштаваны арганізатар нядаўняга тэрарыстычнага нападу на індыйскі горад Мумбай. Закі ур-Рахман Лахві быў арыштаваны разам з іншымі баевікамі падчас аперацыі пакістанскіх сілаў бяспекі ў пакістанскай частцы Кашміру. Улады Індыі паведамілі, што адзіны затрыманы тэрарыст у Мумбаі назваў Лахві арганізатарам нападу. Ахвярамі гэтага нападу стала больш за 170 чалавек. Еўразвяз заклікаў прэзідэнта Зімбабве Роберта Мугабе сысці ў адстаўку зараз пасля 30 гадоў кіравання. Кіраўнік знешняй палітыкай звязу Хавьер Салана заявіў, што прыйшоў час зрабіць максімальны ціск на Мугабе, каб прымусіць яго сысці. Еўрапейскі звяз афіцыйна ўхваліў накіраванне да берагоў Самалі эскадры з 6 баявых караблёў для барацьбы з піратамі. Эскадра пад кіраўніцтвам брытанскага адмірала Філіпа Джонса заменіць караблі НАТО, якія знаходзяцца ў гэтым раёне з кастрычніка. Мэта эскадры – суправаджэнне гандлёвых караблей і прадухіленне пірацкіх нападаў. У Грэцыі сёння абвечана, што ў сераду адбудзецца усеагульны страйк. Тут трэці дзень працягваюцца масавыя забурэнні. У Салоніках сотні студэнтаў уступілі ў сутычкі з паліцыяй. Пратэстоўцы занялі будынак некалькіх універсітэтаў. Забурэнні пачаліся пасля таго, як у суботу паліцыя забіла падлетка. У выніку хвалявання ў гарадах Грэцыі больш за 20 паліцэйскіх былі параненыя. Спалена больш як 30 аўтамабіляў. Выслухалі выпуск навінаў.
Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 147-й выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і на пачатку пра змест сённяшняй перадачы. З аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя», мовазнаўцам і перакладчыкам, былым дэпутатам Верхоўнага Савету 12-га склікання і першым амбасадарам Беларусі ў Нямеччыне Пётрам Садоўскім слухайце гутарку Валянціны Аксак. У полі зроку крытыка Анатолія Сідарэвіча будзе том выбраных твораў ксяндза Адама Станкевіча, што выйшаў у беларускім кнігазборы. А госцем рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Сергей Законнікаў. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Усе жарсці сусветнай класікі блякнуць перад расповедам пра прыгоды маленства і дарослыя перыпетыі жыццёвага шляху Пётры Садоўскага, аўтара новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды» 21-га стагоддзя. Мовазнавец, перакладчык, былы дэпутат Верхоўнага Савету 12-га склікання і першы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне паўстае ў гэтай кнізе яшчэ ў адной іпастасі – літаратурнай. Са спадаром Садоўскім гутарыць Валянціна Аксак.
Ва ўступных раздзелах вы падрабязна патлумачылі, што азначае такая нязвыклая для бальшыні чытачоў назва вашай кнігі «Мойшы балет». Распавялі старазапаветную гісторыю пра тое, як прапануючы ўцікачам, што хацелі перайсці раку Ярдан, вымавіць гэтае слова, біблійныя гіліядцы адрознівалі сваіх ад чужынцаў, бо тыя прамаўлялі яго скажона. Але чаму ўсё ж так назвалі кнігу сваіх мемуараў?
Я ў такім узросце зараз, што хочацца асэнсаваць, што я ёсць. Вучоному кажучи, спазнаць сваю ідэнтычнасць, неяк пра гэта услых заявіць, як нейкі, можа быць, запавет сваім унукам, там, вучням. За ўсё маё жыццё такая са мной адбылася эвалюцыя, што калі я ў Сувораўскай вучэльні упершыню ў 10-й главе Евгенія Онегіна сустрэў слова «шабалет» як нейкі вайсковы пароль, калі я пражыў жыццё, я паглядзеў, што гэта нешта большае, што гэта інтэграваная адметнасць нацыі, народу. І гэта набыло сапраўды нейкае для мяне старазапаветнае гучанне.
Уся Праўда хаваецца ў дробязях, пішаце вы. Гэтых дробязяў, асабліва дробязяў вашага маленства, пададзеных без аніякага душэўнага надрыву ці шкадавання сябе тога, галоднага, халоднага, недагледжанага, чытач знойдзе на старонках вашай кнігі безліч. Маё ж чытацкае ўражанне было проста шокавым ад трох карцінкаў. Першая, як вас абсікалі ваўкі. Другая, што бачылі малыя хлопчыкі, калі мыліся разам са сваімі старымі ўжо маці ў лазні. І трэцяе, як вы ледзь не з'елі кароткі курс гісторыі ВКПБ. Прачытайце, калі ласка, фрагмент адной з гэтых карцінкаў.
Можа, пра ваўкоў? Дык вось, прасоўваюся я па глыбокім снезе да баравіны, што перад Саланевічамі, і заўважаю, што справа за мосцікам як бы нейкія кусты з'явіліся, якіх раней не было, і шаволяцца. Дзіва, ветру ж няма. Падыходжу бліжэй, гайня сабак мітусіцца. Раблю як трэба, стаю і не кратаюся. Гэта ў нас ведае кожнае дзіця. Калі з табой гоніцца сабака, стань, не махай рукамі і маўчы. Пасля вайны бегала шмат здзічэлых сабак, сярод іх і нямецкія аўчары. Дык вось стаю і не дыхаю. Падбягаюць, абнюхваюць і адбягаюць. Але вось адзін неяк стаў каля мяне блізка і пусціў цёплы струмень на калені. Мне ногі зрабіліся як бы з ваты, і я, здаецца, ушкодзіўся. Потым падбегла яшчэ 3 ці 4 і абцубэсілі мяне з усіх бакоў. І дружна жвава зніклі. Стаю мокры, але чамусьці лёгкі як бы ўверх цягне. Трэба было дадому вярнуцца, да школы далей, чым да хаты. Але ж неяк сорамна, будуць жа смяяцца. Іду ў школу. Пакуль прыйшоў, штаны зрабіліся як бляшаныя і вельмі смердзяць. Мароз быў, праўда, не так, каб вялікі. У клясе нікога няма, толькі цягнічка тэклі, што грубку топіць. «Пецька, куды ты ўваліўся, што так смярдзіш?» Расказваю. «А маё ж ты, дзіцятка, гэта ж не сабакі, гэта ж ваўкі! Сабачыш зусім не так смярдзіць! А я як зараву, аж зайшоўся, доўга не мог спыніцца. Здзёрла тэкля з мяне ўсё, што знізу было, утаптала ў вядро з вадой, каб прапаласкаць, а мне дала кавалак чырвонага лёзунгу з парашутнай тканіны і сваю кажарку. Пажалела, прыціснула да грудзей, што пахлі кіслай капустай, ды сказала лезці на сухія дровы, складзеныя за печчу. Там я і праспаў да раніцы».
Дзякуй. Тэкст кнігі стракаціць курсівам. Так вы вылучаеце словы свайго маленства. У мяне ўзнікла ўражанне, што вы пішаце пра гэтыя словы амаль з эратычным пачуццём, як пра каханых жанчынаў, з якімі ўжо немагчымыя новыя сустрэчы.
Гэта нейкая узгадка пра ўміручага, які не вернецца. Тут я б хацеў задаць тургенеўскі верш, які ён пісаў па-нямецку. Жыццё праходзіць і нічога не вяртаецца. Як чалавек малады, ён думае, усё яшчэ будзе, усё будзе.
Вы кажаце, усё яшчэ будзе, а на некаторых старонках кнігі сустракаецца гэткае дэжавю. Вы пішаце пра тое, якім шматмоўным і шматэтнічным быў той асяродак, дзе вы нарадзіліся. І пішаце, што нарадзіліся ў аб'яднанай Еўропе, да якой свет прыходзіць толькі цяпер.
Як філолог, я не падзяляю думку пра нейкую нашу моноэтнічнасць. Я калі гляджу на сваю вёску, ды не толькі прыслухоўваюся да беларускіх прозвішчаў, асабліва калі быў у Сувораўскай вучэльні, там былі з усіх куткоў Беларусі людзі. Я не бачу нейкай чыстай некой там белорусской частине. Мы все ж таки, покольки мы знаходимся на скрыжевании европейским, у нас тут было все. И кто наши автохтоны, я не ведаю.
Читаючи вашу книгу, складывается уражение, что вам было вельми тяжко покинуть некий стислый вариант этой книги, что у вас засталось шмат за вокладками этой книги.
Покольки я называю свои записи вертикальными, то вот это штодзённая правда, где я себе не прохорошу, а наоборот, я себе распранаю, показываю, как я, так сказать, свои слабости переодолю, где грошил, але головное зла никому не робил. И вот эти детали, это в Европе называется штодзённая история, у деталях хавается нечто литературное, а у рефлексиях уже некое погульнение. Часом я сам гляжу, что у рефлексии написался один сказ, в якого можно робить целый трактат. Коли будет видать, что людям это цікаво, и я саправды нечто сказал, что еще не было усім не сказано, нечто напишется, видать.
С Петром Садовским, автором новой книги у серии «Библиотека свободы 21-го столетия», утрила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом литератора». 44-м томом узнанной серии «Белорусский книгосбор» стали выбранные творы ксяндза и выдатного деяча белорусского отраджения первой половы 20-го стагоддя Адама Станкевича. С рецензией на эту книгу у нашей менской студии Анатолий Щедаревич.
Все лето отбылось долгочеканное. Вышли два сборники Адама Станкевича. Римо-католицкая святара, историка христианства в Беларуси, христианского и национально-вызволенчего руху, историка літаратуры і крытыка, выдаўца палітычнага дзеяча. Першы, ёмісты, больш за 1000 сторонак том, укладзены гісторыкамі Андреем Вашкевичам і Алесем Пашкевичам, я пакуль што не бачыў. Другі, больш сціплы зборнік, укладзены доктарам філазофіі Уладзімірам Конанам і выдадзены ў серыі «Беларускі кнігазбор», я і пагартаў, і пачытаў, хоць па правдзе кажучы, новымі для мяне былі толькі прамова пасла Адама Станкевича в асветнай камісіі Сойму Польской Республики да ягоныя казанні. Назваўшы Адама Станкевича святаром, гісторыкам, крытыкам, выдаўцом і палітычным дзеячам, я наўмысна прапусціў яшчэ два ягоныя амплуа. Педагог, ксёндз Адам быў прэфектам Віленскай беларускай гімназіі і публіцыст. Шкада, што ў зборніку, укладзеным доктарам Конанам, адсутніча публіцыстыка. Будучы аўтары гісторыі царквы ў Беларусі, беларускай каталіцкай энцыклапедыі, выданняў, якіх у нас пакуль што няма, але якія павінны быць, калі мы культурны народ, ведама ж не раз звернуцца і да асобы ксяндза Адама Станкевіча, і да ягоных твораў. Маю на ўвазе перш-наперш ягоную трылогію «Родная мова ў святынях», «Беларускі хрысціянскі рух» і «Хрысціянства і беларускі народ». На жаль, другая з гэтых працаў кнігазборовскім томе адсутнічае. Думалася, што ў томе будуць шырока прадстаўлены працы з гісторыі Беларусі і беларускай культуры, присвеченные Костусю Калиновскому, Франциску Богушевичу, Браниславу Епімах Шипілу, Войціху Магнушевскому, Павлюку Багриму, Михалу Бобровскому, Казіміру Свояку. Калі свои працы про Калиновска и Богушевича ксён Станкевич згадывает в монографии до истории белорусско-политичного вызволения и в певной мере грунтуется на их, так брошюры профессор Браніслав Епімах Шипіла, Магнушевский, Павлюк Багрим, Бобровский, Казімір Свояк, нарисы его на ідэалогія, а таксама жыцця і дзейнасці Казіміра Сваяка стаяць асобна. Матэрыялы гэтых працаў, што праўда не згадваючы імя Станкевіча, у паваенны час выкарыстаў не адзін БССРаўскі гісторык беларускай літаратуры і грамадскай думкі. Я некалі пісаў, што для таго, каб у больш-менш здавальняючай меры паказаць багацце заходне-беларускай эстэтычнай думкі, неабходна выдаць адпаведныя творы Антона Луцкевіча, Адама Станкевіча да Владзіміра Самойлава. Большасць таких твораў Луцкевіча выйшла. Кнігу Владзіміра Самойлай невядома ці хутка прычакаем. На жаль, кнігазбораўскі том Адама Станкевіча нашых спадзяванняў не апраўдаў. У прадмове да зборніка доктар Владзімір Конан у пэўнай меры каментуе працы Адама Станкевіча «Вітаўт вялікі і беларусы», а таксама Міхал Забайда Суміцкі «Беларуская народная песня». Аднак саміх працаў у кнізе няма. Хочацца спадзявацца, што гэты да іншыя дэфіцыты кнігазбораўскага тому ксяндза Адама Станкевіча Станкевича кампенсаваны ў зборніку, падрыхтаваным Андреем Лашкевичам і Алесем Пашкевичам. Кнігазбораўскі том Адама Станкевіча адрасаваны не толькі прафесійным гісторыкам і багасловам. Таму ўсякая недакладнасць, дапушчаная аўтарам, мела быць адзначана ў каментарах. Шкада, што пэўныя недакладнасці, якія маюцца ў працы да гісторыі беларуска-палітычнага вызвалення, ў каментарах не адзначаныя. Асабліва гэта тычыцца пачатку 20-го стагоддзя. Недакладнасці дапушчаны і таму, што ў Адама Станкевіча не было пад рукой належных аб'ектыўных матэрыялаў, і таму, што гэты аўтар, як і многія з людзей, быў тэндэнцыйны, ды вёў палеміку са сваім галоўным апанентам Антонам Луцкевічам. Наогул жа супастаўленне поглядаў ксяндза Станкевіча і Антона Луцкевіча на адных і тых самых людзей, на адны тыя самыя з'явы і працэсы ў беларускай гісторыі дае, па-мойму, цікавы матэрыял для гісторыка беларускай гістарыяграфіі. Як, скажам, супастаўленне поглядаў Адама Станкевіча ды Яна Станкевіча на асобу Вітаўта Вялікага. Або, скажам, гісторыка літаратуры не можа не зацікавіць пытанне пра агульнае і адрозненне ў падыходзе да вытокаў творчасці Адама Мицкевіча, які быў выкладзены ў працы доктара Станіслава Станкевіча і ў рэцэнзіі на гэтую працу Адама Станкевіча. А тая дыскусія, што ўзнікла ў заходняй Беларусі вакол асобай творчасці Казіміра Сваяка і ўдзельнікам якой быў Адам Станкевіч, таксама сюжэт. Гісторыя заходняй беларускай думкі вельмі багатая. І выпушчаны ў серыі беларускі кнігазбор том выбраных твораў ксяндза Адама Станкевіча дае нашым сучаснікам магчымасць у пэўнай меры гэта асэнсаваць.
Вы слухалі водгук Анатоля Сідарэвіча на выбраныя творы Адама Станкевіча, што пабачылі свет у серыі «Беларускі кнігазборы». На хвалях свабоды «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Сергеем Законнікавым. Цяпер жа кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Цэнтральным судзе Менску сёння пачаўся працэс над Аляксандрам Баразенкам. Апошнім з абвінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі ў Беларусі. Суд над Баразенкам працягнецца ў аўторак. Пасля сённяшняга паседжання міліцыя збіла некалькі чалавек, якія былі сярод тых, хто прыйшоў выказаць салідарнасць з Аляксандрам Баразенкам. Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Гэтыя лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Сёння культурная фундацыя былога чэшскага прэзідэнта Вацлава Гавла ладзіць у Празе беларускі дзень. Сярод іншага Гавл вітаў сябе дома заснавальнікаў беларускага свабоднага тэатру і браў удзел у здымках для новага дакументальнага праекту гэтага тэатру.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 147-й выпуск перадачы «Дом літаратара». У створаным сёлета менскім выдавецтве «Галіяфы» выйшла новая кніга паэзіі Сергея Законнікава пад назвай «Дол». У яе ўвайшлі вершы і паэмы, напісаныя за апошнія 17 гадоў, па 2008 год улучна. Гэта своеасаблівы паэтычны летапіс пра мінулых падзей, выкладзены ў храналагічным парадку. Са свежа выдрукаванай кнігай паэт завітаў да нас у Менскае бюро, дзе мы з ім і спаткаліся. Спадар Сергей, нашыя пісьменнікі нярэдка скардзяцца, што вельмі цяжка сёння выдаць кнігу. У дзяржаўных выдавецтвах літаратара правяраюць на лаяльнасць да ўлады, у недзяржаўных на наяўнасць грошай у кашальку. І ўсё ж айчыннае кнігавыданне не ў заняпадзе. Сведчаннем таму ваша новая кніга паэзіі на паўтысячы ажно старонак. Дык мо не варта нашым творцам асабліва наракаць на скрутны час. Усё ж іх творы сустракаюцца з варштатам з карыны.
Усім нам, канешне, трэба наракаць на час. Час ён заўсёды застаецца часам, які б он не быў. А людзі павінны ў ім заставацца людзьмі. Лепш за ўсё быць самому мецэнатам або спонсарам сваіх кніг. Але ж так не ўдаецца. І пагэтаму я вельмі ўдзячны тады, калі мне дапамагаюць сябры. І тут, і за межамі нашай краіны. Я счастливы, что у меня вышли книжки в Болгарии, в Польше, верши друкуются и в Германии. Нема некой изолированности от читача. Тем больше тут, в Беларуси. Я часто встречаюсь с читачами и рады, что тут выходят мои книги. До речи, вот и у Вилейцы вышла книжка «Намаганнями вилейчан». Я им вельми удячны за это. Книгу «Дол» мне захотелось сделать незвычайной. Выконать такие проекты, которые я давно выношивал. Это дать зрез поэтичным словом некого адреску часу. У этой книги узновлена в вершах наша найновшая история. Так, как человек дыхает, або как у него бьется сердце.
В гутарце перед нашей встречей в студии вы сказали, что особливо чакал вашу книгу, чакал амаль с нетерпливостью автора наш слынный науковец Борис Кит. Чому так? И ти послали вы уже свою книгу «Киту у Немеччину».
Эта книга как раз и начиналась с того, что мне вельми хотелось сделать подарунок Борису Владимировичу Киту, якого я вельми люблю. Я с ним посябровал в конце 90-х годов, але настолько он стал для меня близким, что, может быть, нема ни одного дня, как я про него не вспоминал. Там в этой книге есть поэма про него. Вот о чем вся справа. Некая такая метафора от людей, от штурховывающихся. Я бачу, как наша Беларусь прорывается про стерни до зорок. Зараз я послал ему эту книгу. Не ведаю, те отримал он ее уже, але он ее отримая.
Отказны за выпуск вашей книги Владимир Гниломедов, один из активистов привладного союза письменников. У чем выявилась ягоная отказность?
Зараз той, кто берет отказность за выпуск некой книги, часто никакой отказности не берет. А может быть, навод я ее не читаю.
А чи не было некого умешания с боку выдавецтва, с боку отказного за выпуск книги у сам жмест книги?
Некие намеки были, але справа в том, что я их хутенько отпрячу тем, что практично то, что тут надруковано у этой книги «Дол», оно было опубликовано на территории Беларуси. А мне, кажется, это уже не важно, у яким друку, в оппозиционном или в державном. Справа в том, что все эти выдания, где друкуются творы, они имеют лицензию. И они юридично имеют право на існование.
Вы прихильник традиционного, классичного верша. И мне довольно нечакано было встретить у вашей новой книги гэткі від верша, як рубаї. Чому ви вирішили отдати даніну улюбленому жанру Омара Хайяма?
Мне мой внук несколько годов назад мне сказал: дядуля, не пиши довгих вершов. Он убачил некие мои верши там у читанках, и он сказал, что потом доведется мне их вучить, давай ты карацей, как меньше было мне працы. И я посмеялся, але после этого почал писать такие верши, які я называю кропельки, яны тут есть так само в этой книге. И рубаї захотелось попробовать себе. Я не скажу, что там может быть удалое у меня рубаи, але вот захотелось человеку, то так я и зрабил.
У вашей книги немало присвячения людям, яких уже нема сирот нас. Василию Быкову, Алексею Пыщину, Евгении Янищиц. Скажите, а вот как была такая махчимость, с яким письменником, які давно покинул гэты свет, вы б хотели сустреться и поразмаулять про нечто вельми важное?
Конечно, одразу называю. Я хотел бы сустреться с Янком Купалом. Для меня он остается загадкой. Мы ведаем Купалу как классика, как человека, який, ну, абсолютно с его именем мы как бы нараджаемся. Еще до первого класса, до школы мы ведаем, что это за фигура в нашей литературе, в нашей культуре, в истории. Але тем не менее, для меня он остается загадкой как поэт и как человечая особа. И мне вельми хотелось с ним поговорить.
А что вы у него спытались? Про что самое истотное?
Самое истотное спытался. Ци бачим мы, письменники, сутность белоруса, сутность нашего народа. Может быть, я бы хотел, как он глянул на это все, что робится сегодня. Але с другого боку, мне не хотелось ему приносить горечни, потому что ему и так хапило, при его нам житті хапило наглядеться на продажництво, на здраду, темрашальство, якое творилось руками самих же белорусов.
Дякую, господар Сергей. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора». И сегодня гость рубрики «Автор и твор» поэт Сергей Законников. А зараз прогучать верши из ягоной новой книги «Дол».
Між Варшавой і Москвой. Кожны, як дзяды вучылі, мае кут найкрэўны свой. Братка, дзе ж твая айчына? Між Варшавой і Москвой. Гэта між залезла ў косці, пакуляла ўсё ўверх дном, правяць баль у хаце госці, гаспадар жа пад сталом. Перарэзаў дрот іржавы, Беларусі дух жывы, хтось прастуе да Варшавы, хтось шыбуе да Москвы. Раскатилася дорога льняной земли сувой, доля ж, даденная Богом, зарастая крапивой. Я стою гарбаты гором, с посивелой головой. Ветер свища над просторой меж Варшавой и Москвой. Зайздрость. Наделил лёс поэта и зроком, и слыхом, только смелость не дал копысти без дорог. И он за сябром ступал и в потылицу дыхал, а наперед прорваться не мог. И он кляпал о понтана некепские верши, не бы сплочивал за тайную зайздрость долги, где отважный и щирый оказывался першим, гэты с вечной оглядкой другим. И он стоял без слезы для труны сябруковой, ошаломленный был, аж мороз по спине, и сорвались из вуснов неутямные словы. Ты и тут опередил меня. Беларусь дравляная, Беларусь каменная. Беларусь дравляная, Беларусь каменная. Обыходят боком вечный шлях добра, с панталыку сбитая, пустодомство зменами, мову свой ратунок гонять прежде двора. Беларусь дравляная, Беларусь каменная, думают, что с драдой купец нейкий рай. Им не чутно словы, горькие, сумленные, стал народ над прорвой и глядеть за край. Беларусь дравляная, Беларусь каменная, ведать не жадают, кто яны, откуль, а нащадкам спалить, сердце память генная, придется развязывать родности хатуль. Мова незаменная, у веках нетленная, не зважай на здеки, мкни святую плынь, Беларусь дравляную, Беларусь каменную, выбач ти не выбач, только не покинь. Пысин. Гэты человек у моем житті застався назавсёды. Гэта был гениальный поэт. Пысин. Нельга приручить навек натхненне, а яму спрыял ласкава Бог, нават не ўтаймоўнае імгненне, ён спыніць сваёй уладай мог. У далечыні ад зват сталіцы, ад пустой багемнай мітусні, намывала сэрца, як крыніца, залатінкі вечнай дабрыні. Мудры мах у пінжачку куртатым выспеліў загадку не адну, слова разам з ім спраўляла свята, набывала сілу і цану. Час ляціць, паэты не звяліся, каб ступіць да славы на кілім, а перыферыйны геній Пысін будзе не заступлены нікім. Я ж твае ножкі не памарожу, я ж твае ножкі не памарожу, я ж твае ножкі ў шапачку ўложу. Божачка, як жа кранальна гучыць, нават калі мужычок не цвярозы, спеў цягне ў жоначкі злой на плячы. Тайна адданасці, з мовою мілай, пасябравалі навечна даўно, каб набываць неўтаймоўную сілу, сцятае, злітае, моцна в адно. Гэта жыццё над сабою варожыць, свеціцца ўсмешка і раптам сляза. Я ж твае ножачкі не памарожу, я ж твае ножачкі ў шапачку ўложу. Лепей не можна пра любасць сказаць.
Верышы са сваёй новай кнігі долу чытаў паэт Сергей Законнікаў. На гэтым наша перадача заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спаткаемся ў наступную суботу.
Гаворыць Радыё Свабода. На чарзе анонс перадач, які вы зможаце пачуць заўтра ў гэты час.
У музычна-пластычным спектаклі «Дзень Максіма Багдановіча» ў пастаноўцы Ларысы Сімаковіч занятыя і акадэмічныя музыкі, і вулічныя рэперы, і Лявон Вольскі. І ўсе яны там на сваім месцы.
Нашым людзям абрыдла глядзець на заезжых запрошаных прарокаў, пры тым, што мае сваіх. І адзін, безумоўна, з іх – гэта Максім Багданович.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до повночі лавіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.